«Как хорошо!» — думал ИО капитана Пикша, «что у меня в блокноте много чистых страниц». «Капитан Киллер, позвольте мне подвести итог», — спустя некоторое время сказал Сэм Ваймс, лениво вращаясь в капитанском кресле. Кресло поскрипывало. «С вами заключили сделку какие-то люди, лично вам неизвестные, но встретившие с вашей стороны самое почтительное отношение, поскольку они знали верный пароль». Иными словами, комбинацию слов для тайного общения с контрабандистами, с которыми у вас сложилось то, что я назвал бы взаимопониманием. Они доставили на борт вашего судна человека, связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту, и велели вам отвезти этого человека в Гавандаландию, чтобы, цитирую, «дать ему поостыть». Помимо прочего, по вашим словам, эти люди заверили вас, что действуют строго в рамках закона. Крутящееся кресло под Ваймсом пискнуло, когда он резко повернулся для лучшего драматического эффекта и продолжил. «Капитан Киллер, я представляю закон в Анкмарпорке. И вы, возможно, в курсе, что ряд влиятельных политиков во всем мире доверяют моему мнению в вопросах охраны порядка и правосудия. И хотя мне, капитан Киллер, неизвестен закон, разрешающий похищение людей, я спрошу своего коллегу и эксперта в области квирмского права, не знаком ли ему какой-нибудь местный эдикт, по которому человека, не совершившего никакого преступления, можно хватать, связывать, засовывать в трюм корабля и отправлять на край света против его воли». Крутящееся кресло успело еще раз скрипнуть, прежде чем лейтенант Пердью веско и с расстановкой произнес: «Нет, командор Ваймс, мне неизвестно о подобных изменениях действующего законодательства, и потому, капитан Киллер, я вас арестовываю». Тут лейтенант тяжело опустил руку на плечо приунывшего капитана. «По обвинению в похищении людей, пособничестве и подстрекательстве к похищению людей, причинении морального ущерба и, возможно, тяжких телесных повреждений, а также в других правонарушениях, которые могут всплыть в ходе текущего расследования. Тем временем, по возвращении в порт, королева Квирма будет конфискована и тщательно досмотрена от киля до планшера. Уж не сомневайтесь». Ваймс снова повернул кресло, чтобы упавший духом капитан Киллер не видел его лица, а лейтенант, напротив, видел как можно лучше. Затем подмигнул квирмскому стражнику и получил в ответ еле заметный кивок. Вернув кресло в исходное положение, командор провозгласил: «Лишение ни в чем не повинного человека свободы, пусть даже на неделю, это очень серьезное преступление, капитан. Однако лейтенант сообщил мне, что на этом побережье вас уважают и вообще считают образцовым гражданином. Лично мне не нравится мир, в котором мелкие сошки, действующие из страха или даже из ложного представления о почтительности, гниют в тюрьме, а крупные шишки, вдохновители и организаторы, а то и исполнители преступления, отделываются легким испугом. Я полагаю, вам такой мир тоже не по вкусу, а?» Капитан Киллер уставился на свои флотские сапоги, словно ожидая, что они взорвутся или, возможно, запоют, но пробормотал довольно внятно: «Вы правы, командор. Благодарю, капитан. Значит, в этом вопросе мы солидарны. И сейчас вам нужен друг. А мне требуются имена. Имена людей, втянувших вас в эту передрягу. Мистер Джефферсон, кузнец, сообщил мне, что, положа руку на сердце, не может заявить, что вынужденно, пользуясь вашим беззаконным гостеприимством, встречал с вашей стороны такое уж скверное обращение. Как я понял, вы достаточно прилично его кормили, давали пиво и ежедневную порцию рома, и даже снабдили несколькими старыми номерами журнала «При лестнице посмешки и подвески», чтобы он мог скоротать время. Вашему бывшему пленнику также нужны имена, капитан Киллер. И если у нас они будут, эти имена, по всем правилам, зафиксированные в ваших показаниях, данных под присягой, мистер Джефферсон согласен попросту забыть о своем заточении в обмен на определенную компенсацию, размер которой мы говорим позднее, и на возможность встретиться в честном кулачном поединке с вашим первым помощником, которого он описывает как «куль дерьма». Очевидно, это специфический флотский термин, смысл которого мне недоступен. Насколько я понял, этот человек угощал пленника затрещинами, когда тот высказывал возражение по поводу своего заключения. И мистер Джефферсон хотел бы, так сказать, поквитаться. Ваймс встал и встряхнул руками, словно они затекли. Конечно, капитан, эту сделку нельзя назвать абсолютно законной, тем более, что мы заключаем ее в присутствии нашего лейтенанта, добропорядочного, честного и неподкупного молодого офицера, но подозреваю, что если он доставит королеву обратно в порт и сдаст вас властям за провоз контрабанды, то это доставит ему некоторое удовлетворение. Ну, а вам придется предстать перед судом. Но, согласитесь, контрабанда и в половину не такое скверное обвинение, как соучастие в похищении. Лейтенант получит перо в шляпу, что, надеюсь, побудит его сказать пару слов в защиту вашего доброго имени, учитывая, что вы оказались сознательным и, главное, полезным членом общества. Ваймс снова подмигнул лейтенанту Пердью. Сейчас я учу этого молодого человека плохому, капитан. И поэтому предлагаю вам в будущем не забывать, что, когда он задает вам разные невинные вопросы, связанные с перевозками, товарами и другими подобными предметами, то им движут дружеские чувства. А как долго они сохранятся, зависит от вас. Итак, полагаю, вам известны имена людей, с которыми вы имеете дело, а также имя их непосредственного работодателя. Желаете что-нибудь сообщить следствию? Сапоги зашаркали по палубе. Послушайте, командор, я не хочу стать врагом могущественных людей. Вы же понимаете, о чем я. Ваймс кивнул и наклонился вперед, чтобы посмотреть капитану в глаза. — Конечно, я прекрасно это понимаю, капитан, — сказал он мягко. — И именно поэтому вы должны назвать мне имена. — Имена, капитан, имена. — Именно поэтому, капитан Киллер, что вы не желаете расстраивать влиятельных людей. Ведь у одного из них, который сидит прямо перед вами, все больше чешутся руки просто конфисковать и уничтожить ваше корыто. Потому что вы торговали живыми, дышащими, способными к созиданию, хотя и несколько неряшливыми, разумными существами. Конечно, я мог бы впоследствии и схлопотать за такое самоуправство. А с другой стороны, кто знает. Мир способен меняться довольно быстро. И сейчас он быстро меняется лично для вас. Он хлопнул капитана по спине. Капитан Киллер, здесь и сейчас я хочу, чтобы вы считали меня своим другом. И Ваймс слушал исповедь. И красные шары прыгали по сукну, отбивая цветные шары. И закон, в частности, попирался ради закона в основном. Как объяснить подобное обывателю или юристу? Или, если на то пошло, как он мог объяснить это самому себе? Но все происходило быстро. И надо было оседлать волну или пойти на дно. Сейчас Ваймс сделал все возможное и приготовился к последствиям. Королева Квирма пришвартовалась в порту приписки в тот же день. Моряки вернулись из рейса на 2,5 месяца раньше, к великому разочарованию, испугу, а в отдельных случаях даже радости своих жен. Это неожиданное прибытие не укрылось от внимания начальника порта. Еще сильнее его заинтриговал тот факт, что большая часть команды, сойдя на берег, тут же направилась вдоль пристани мимо других кораблей в тихую гавань, где располагались ремонтные верфи. Там уже втягивали на стапеля изрядно потрепанную чудо-сисси. Капитан Лоханинг хлопотал над своим шлюпом, точно маленькая наседка рядом с огромным цыпленком. Одна рука капитана была в лубках. Завидев Ваймса, он просиял.
«Но крой меня, великий Палтос, вот это да, сэр! Вы обещали доставить нас в целости и доставили. Вот это по-мужски. Я этого не забуду, и жена с дочкой тоже!»
«Вот только Сиси изрядно помяла», — сокрушенно заметил Ваймс и поспешно добавил. «Я, конечно, имею в виду лодку, а не вашу супругу». Но капитан был преисполнен оптимизмом.
«Конечно! Мы потеряли большую часть зубчатых передач, гребных колес, но, по правде говоря, механизм в любом случае давно нуждался в капитальном ремонте. Но, мой дорогой командор, мы сумели оседлать гребаный запор, и все до единой души спаслись. А кроме того, что там, прах меня побери, творится?
Ваймс и сам уже слышал пронзительные звуки сигнальной трубы. Оглянувшись, он увидел огромную колонну гоблинов, которая двигалась по набережной решительным маршем. Во главе шагал на миг озарившийся голубым сиянием Вонючка. Он играл марш на пустой крабьей клешне. Проходя мимо Ваймса, он опустил свой импровизированный духовой инструмент, чтобы продекламировать.
«Достали гоблинов прибрежные скалы! Ура! Домой так быстро, чтобы пятки сверкали! Стражники хорошие и хлопают в ладоши! Констебль Вонючка спас друзей домой скорее в путь! А тем, кто сунется мешать, ночным кошмаром будь!»
Ваймс расхохотался.
«О чем это ты? То есть гоблин со значком?»
Чтобы услышать ответ, ему пришлось довольно быстро идти в ногу с остальным строем. Вонючка, что, в общем-то, неудивительно, явно намеревался как можно скорее увести своих гоблинов подальше отсюда.
«Вонючки, не нужны никакие значки, коллега, полежай! Вонючка, худший кошмар сам по себе! Помнишь маленького мальчика? Маленький мальчик, открытая книга. Вот он видит злого гоблина, а я вижу противного мальчишку. Как славно вышло, маленький мальчик, что мы оба не наделали ошибок!»
Ваймс смотрел им вслед. Гоблины шагали все быстрее и быстрее, пока не достигли подлеска на краю верфи и не скрылись в зарослях. На миг Ваймса посетило озарение. Даже если он немедленно бросится на розыски, он не отыщет ни малейших следов гоблинов. Это немного его ошарашило, но ничего страшного. Легкое недоумение — извечный удел стражника. Его работа заключалась в том, чтобы разгадывать загадки этого мира, но мир, увы, не слишком часто подбрасывал подсказки.